Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и сегодня, как всегда, в воскресенье наш исторический пасьянс. И сегодня у нас совершенно уникальная возможность. К нам пришел в гости Андрей Николаевич Плотников, профессор Академии военных наук, но это не главное. Главное то, что Андрей Николаевич в свое время был свидетелем совершенно уникальных исторических событий. В конце 80-х годов он работал некоторое время надзирателем международной тюрьмы Шпандау.
Межсоюзной
тюрьмы Шпандау, которая, наверное, самая знаменитая тюрьма в истории мира. Ну, после разрушения Бастилии. То есть, и сегодня мы имеем эту возможность, уникальную совершенно возможность, поговорить с ним именно о тюрьме Шпандау. Также хочу проанонсировать книгу Андрея Николаевича, которая вышла, ну, уже достаточно давно, «Тайна смерти Рудольфа Гессена», об этом мы будем говорить на следующей передаче. А сегодня мы поговорим о тюрьме Шпандау, и опять-таки хочу и прорекламировать, и отослать. Андрей Николаевич сделал совершенно уникальный русскоязычный сайт по истории тюрьмы Шпандау. Это лучший сайт вообще по тюрьме Шпандау. С русскими мы не сравниваем, потому что на русском это единственный сайт по тюрьме Шпандау. А в мире это лучший. Здрасте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Очень рад вас просто приветствовать. И давайте тогда просто сначала поговорим о тюрьме Шпандау. Что это вообще за тюрьма?
Тюрьма Шпандау – это была обычная тюрьма. Строительство ее закончилось в 1881 году. Располагалась она в городе Берлине, и это была военно-дисциплинарная тюрьма. Какое-то время в ней потом находились рецидивисты. Во время Великой Отечественной войны там находились политзаключенные, там находились военнослужащие вермахта, которые по каким-то либо причинам подпадали под наказание. Там находились отдельные военнопленные из советской армии, из армии, скажем так, союзников, из других стран, потому что в камерах тюрьмы Шпандау вот до последних времен сохранялись надписи на разных языках, в том числе на русском языке, но, как говорится, не удалось определить, кому они и как принадлежали. И вот это была обычная тюрьма до 1947 года. В 1946 году Нюрнбергский трибунал вынес свой приговор о том, что 7 человек надо где-то отбывать наказание. И контрольный совет над Германией получил указание от Нюрнбергского трибунала подобрать здание, где можно отбывать наказание. И после совместных поисков Межсоюзная комендатура в Берлине, контрольный совет определили, что это будет здание тюрьмы Шпандау. Но тюрьма Шпандау – это не название тюрьмы, это Шпандау – это район Берлина. И вообще-то она называется «Тюрьма в Шпандау».
Это британская, да, зона оккупации?
Это была британская зона оккупации, но это уже потом стало, когда британцы пришли и Берлин разделили на сектора.
Я сначала, да, когда-то давным-давно, я даже сначала думал, что тюрьма Шпандау – это крепость Шпандау. Потому что время от времени они писали, тюрьму назвали крепостью.
Нет. А в районе Шпандау есть еще одна знаменитая вещь – цитадель Шпандау.
Цитадель Шпандау, да.
Опять же тоже цитадель в Шпандау. И если вы приедете в цитадель, то там есть музей типа тюрьмы Шпандау. И когда многие приезжают, даже не понимают...
Абсолютно,
абсолютно всем кажется, что это здесь и было, потому что там выставлены фуражки офицеров союзных армий, которые охраняли Шпандау, и всем кажется, что все мне рассказывают, вот это там Гессе сидел. Да нет. Цитадель Шпандау, она до сих пор есть,
находится. Музей там, да, да, музей.
Работает. Это сделано для привлечения туда туристов дополнительно. А тюрьма Шпандау, это была в том же районе Шпандау, но совсем в другом месте.
И сейчас ее нет.
И сейчас нет. Тюрьму, как и положено, как и было предусмотрено заранее.
А это изначально было предусмотрено?
Сейчас я скажу.
О, вот это очень интересно.
Вот, тюрьму снесли. Да. Так вот, до 1947 года это была обычная тюрьма. После того, как ее определили в качестве места нахождения, содержания вот этих нацистских, семинацистских преступников, были приведены некоторые доработки. Это огромнейшее здание, выстроено в форме креста, предназначалось где-то на 600-800 заключенных. Ой-ой-ой-ой. Перекрыли первый этаж, там было три полных этажа, и такой цокольный полуподвальный этаж. Причем был чуть-чуть наклон, и с одной из сторон это был вообще как целый этаж. Можно было подумать, что там четыре этажа. А так было три этажа и цокольный полуподвальный. Перекрыли первый этаж, и использовался только первый этаж, остальное все стояло пустым.
А зачем так много?
Ну, такую тюрьму определили.
Просто на 7 человек?
На 7 человек, да. А тут больше были, наверное, политические причины. То есть Берлин, это было совместно... Он, во-первых, находился на территории советской зоны оккупации.
Ну да, вокруг, да.
Да, он был разделен на сектора, но, опять же, совместно управлялся. Была совместная межсоюзная комендатура для управления Берлином. И поэтому Берлин был предпочтительный для того, чтобы всем союзникам было удобно в этой тюрьме работать.
Да, ну это, нет, понятно, что удобно. А просто я слышал еще такую версию, я не настаиваю на ней, что, учитывая, что предполагалось, что за Нюрнбергским процессом будет целая серия международных трибуналов, что в конце концов туда человек 300 посадят.
А версия имеет право на жизнь, трибуналы были, но вы сами знаете,
но
что...
Но они были уже не международные.
У него они были уже не международные, да, да. Хотя тоже относительно как не международные. Советская страна не принимала участие.
Ну, да.
Союзники-то участвовали.
Формально, ну не все, но там... Формально, да.
Вот, тем не менее, больше никого туда не посадили. Вот 7 человек, которые были приговорены, они 18 июля 1947 года их привезли из Нюрнбергской тюрьмы в Берлин. Самолет британских ВВС привез их. Они прилетели в аэропорт Гатов, и в одном автобусе их привезли в тюрьму Шпандау, вот этих 7 заключенных. И после, в том порядке, в каком они выходили из автобуса, они получили свои номера. Есть, опять же, много легенд, что там ГЭС вышел, я типа номер первый, ничего такого не было. Как вышел Бальдур фон Ширах первым, так он получил номер первый из автобуса. ГЭС вышел последним, так он получил номер 7. И одна из особенностей тюрьмы Шпандау, что с этого момента с заключенными запрещено было общаться по имени, только по номерам.
Ох!
Только по номерам. И это была такая большая особенность. Только номер 7, номер 2, номер 5. Особенно Шпеер это красиво описывает в своей книге. Может быть, тоже видели, смотрели, где он именно дневники свои по тюрьме Шпандау. Что это, да, это было, и это серьезно соблюдалось. Вот, то есть вот таким образом, и после того, как заключенных перевели, эта тюрьма получила название межсоюзная тюрьма Шпандау. Ну, она в разные времена, скажем так, перевод по-английски, это она всю жизнь была одинаково, Летет Призон, а сначала ее по-русски переводили как союзная, потом как межсоюзническая, в конечном итоге, вот в мои годы уже это была межсоюзная тюрьма Шпандау.
Ну, ваш год там уже, наверное, один заключенный был, да?
Да, то есть из 7 заключенных, если вы помните, по Нюрнбергскому трибуналу, были разные приговоры. То есть номер один Балдур фон Ширах получил 20 лет заключения. Это бывший руководитель Гитлерюгента, бывший гауляйтер Вены. Вот, любимого вашего города. Карл Дёнец, это бывший командующий военно-морским флотом, сначала подводными силами, потом командующий военно-морским флотом, а с 1 мая 45-го еще и преемник Гитлера. Вот, он получил 10 лет заключения. Константин фон Нойрат получил 15 лет заключения, но он не отсидел свое, он выпущен был по болезни в 54-м, это бывший министр иностранных дел и протектор Богемии и Моравии. Шестой номер это вышел Эрих Рёдер, то есть бывший главком флота германского, а потом адмирал-инспектор флота. Он получил пожизненное заключение, но освобожден в 55-м году по состоянию здоровья. Пятым номером был Альберт Шпеер, получил 20 лет. Да, его все обычно называют личный там архитектор Гитлера, но он, основная это его была, он министр был вооружения и военной промышленности, поэтому все, что ковалось в годы войны немецкой оборонной промышленности, это было под руководством Шпеера. Вот, он отсидел полные 20 лет. Вальтер Функт получил пожизненное, вышел в 57-м году по болезни, это бывший министр экономики. Ну и номер 7, Рудольф Гесс, он свое пожизненное отсидел, отбыл и покончил жизнь самоубийством в тюрьме Шпандау 17 августа 1987 года.
То есть он значительный период времени, все, вся огромная тюрьма Шпандау работала на одного заключенного, самый дорогой заключенный.
С 1966 года, когда закончился срок у двух заключенных сразу 20 лет, это был Шпеер и Ширах, они вышли на свободу, с 66-го года остался один ГЭС. Ну, количество надзирателей, конечно, уменьшилось, поначалу их было много, в последние годы у нас было всего 20 человек со всего мира.
Ого.
Ну, 4 страны по 5 человек, 20 человек со всего мира вот работало там. Караул остался также, где-то около 30 человек, менялись они по месяцам, а внутренняя охрана... работали постоянно мы.
Да, и, может быть, ну, давайте, наверное, расскажу. Самое интересное, это, наверное, внутренний режим, потому что этого ведь никто, кроме вас, вообще не расскажет. Наверное, вы единственный человек, который это может рассказать.
Нет, об этом есть кое-где написано, наверное, но все, что делалось в тюрьме Шпандау, определялось уставом тюрьмы. Ага. Был устав тюрьмы, он был 10 июня 1947 года утвержден контрольным советом, и все, что делалось, это делалось по уставу. То есть, начиная от питания заключенных, кончая общими этими самыми, общим руководством. Так вот, в соответствии с уставом, верховная исполнительная власть в тюрьме Шпандау принадлежала союзной комендатуре. То есть, это самая берлинская межсоюзная комендатура. А была еще высшая исполнительная власть. Это правовой комитет союзной комендатуры. А была просто исполнительная власть. 4 офицера с каждой стороны. То есть, это прописано в уставе. Ага. То есть, это были 4 военнослужащих, 4 офицера, которые были вот 4 директора. Это вот все в соответствии с уставом.
От Англии, Франции, Америки и, соответственно,
Англия, Франция, Америка и Советский Союз. 4 державы-победительницы великой во Второй мировой войне. Для нас это была Великая Отечественная война, в основном мы ее помним. Вот, но так как с 1948 года пошли изменения, Советский Союз вышел из... Совета над Германией, контрольного совета над Германией, а союзники остались, там сделали свое, то и управление тюрьмой Шпандау, оно немножко изменилось. То есть союзная комендатура берлинская, она осталась в составе 3 союзников, Англия, Америка, Франция, и коменданты секторов, они были как бы верховной властью. Они проводили инспекцию тюрьмы в свои месяцы. А от Советского Союза верховная власть была передана начальнику штаба группы советских войск в Германии. Контроль над тюрьмой Шпандау начальник штаба группы советских войск в Германии осуществлял через начальника отдела внешних сношений штаба группы.
Ага, то есть...
все равно была она... Ну, а уж непосредственно исполнительная власть в лице четырех директоров, она существовала
до самого конца,
да. Ну, а распорядок дня, он менялся, допустим, жизнь заключенных от времени ко времени. Самый такой жесткий он был, конечно, в первые годы.
Да.
Подъем, заправка постели, умывание. Причем прописано было все. Заключенные умываются, до пояса обтираются и так далее. Раз в неделю баня горячая положена. Положено там медицинское обслуживание, положено религиозное обеспечение.
Ага, то есть освящение.
Да, то есть все эти вещи. Там же прописано, допустим, что каждая страна назначает себе надзирателей своих сотрудников. Это гражданский персонал.
Не военный.
Гражданский персонал. То есть эти легенды ходят, что там...
Легенд, это кошмарное количество.
И по телевизору, сколько бывало, давал интервью, рассказываешь об одном, потом показывают, опа, тут он с винтовкой ходил с лесом. Нет, надзиратель это был гражданский персонал с четырех сторон. Сначала было персонала много, то есть семь заключенных. Когда остался один ГЭС, я говорю, мы сократились вот до 5 человек с каждой стороны. Заключенным надо было работать. Хотя о том, нужно им работать или не нужно им работать, об этом шли в дирекции споры. Кстати, забыл одну тонкость указать. Все решения по тюрьме Шпандау принимались только коллегиально. То есть все четыре должно быть «за». Вот несмотря на всю эту уникальность ситуации.
Но каждый месяц кто-то был главный, да?
Как менялась, проходила смена караула, так и проходила смена председательствующего директора.
На того же?
Да.
То есть какой если, внешний караул?
Если с 1 января заступал британский караул, то январь месяц, британский караул стоит снаружи, и британский директор, председатель на заседаниях директора. Заседание директоров проходило раз в неделю, обычно по четвергам. Февраль месяц это был советский. Февраль месяц был французский.
А французский.
Март месяц был советский.
Мы французов меняли.
Да, французы заступали в караул на внешней охране, и французский директор становился председательствующим. Март месяц был советским месяцем, советский караул заступал на охрану, советский директор становился председательствующим на заседаниях директоров. Соответственно, апрель месяц был американским.
И далее так же.
И далее по кругу. То есть советский месяц это были март, июль и ноябрь.
Ага.
То есть в год как раз укладывались четыре страны, да. Красиво, по три месяца удобно. Караул дежурил, ну, а внутренне, я говорю, это... Поэтому вот этот, как бы чуть попозже начали называть консенсус, должен быть соблюден, эта система работала до самого последнего дня, пока тюрьму Шпандау совсем не развалили, а это уже было самый конец 87-го года, началом января 88-го официально объявлено ее закрытие. Шла холодная война, и есть интересные материалы, то есть времена Карибского кризиса, когда Америка, Советский Союз стоят на грани войны, и там может случиться все, что угодно, а директора на своем заседании обсуждают, надо ли покупать коленный бандаж для Шираха. То есть вот в таком духе. То есть один директор говорит нет, и все. И решение не принимается. Поэтому вот с этой точки зрения это было уникальное место, где вот даже в такой обстановке люди работали совместно. Я уж не говорю про нас, про обычных сотрудников. Мы просто заступали сразу на смену все по одному от каждой стороны, и там вместе работали сообща. Там это было совсем уникально. Вот. И если вдруг кто-то какой-то из директоров говорит, что нет, ну, по любому вопросу обсуждали там от денег, кончая там, я говорил даже, бандаж для Широха.
Я помню, вы в книге писали чуть ли не обсуждение дополнительной туалетной бумаги.
Это, с одной стороны, немножко, конечно, гипербола, но вплоть до этого, то есть вопрос шел не о туалетной бумаге, а о том, что надо увеличить, пусть даже на 10 копеек, бюджет тюрьмы на месяц.
Ага.
А тюрьма же состояла, бюджет тюрьмы, все расходы тюремные оплачивались Берлинским сенатом. То есть союзники за это дело не платили. Раз победили, что они будут платить за? Западно-берлинский сенат оплачивал все расходы тюрьмы. Это в последние годы составляло порядка до миллиона западно-германских марок за год.
Прилично.
Приличная сумма. То есть это шли расходы на зарплату обслуживающего персонала, а не надзирателей, а обслуживающий персонал. Расскажу немножко позже о нем.
Это интересно просто.
Вот, на содержание самого заключенного, на поддержание помещений самой территории тюрьмы, да, на обслуживание. То есть это все шло из средств Западно-Берлинского сената.
Но, соответственно, надзиратели и караул, это никто, они сами.
Нет, за караул это, как положено, платили военные. Сами. А зарплату надзирателям и питание надзирателей обеспечивала каждая страна. То есть американцы в американский месяц, Советский Союз в советский месяц, французы в свой.
То есть, кормили, сложная система.
Да, кормили, то есть, весь персонал один раз. И, соответственно, на всех, у директоров много было в течение месяца совместных обедов. Это там 4 заседания в месяц раз, плюс инспекция 2, смена караула 3, то есть 6, 7, 8 заседаний после каждого такого мероприятия, соответственно, обед большой, там как в ресторане было у них обслуживание в это время. Вот, и 3 раза в сутки кормили надзиратели, каждая смена, то есть завтрак, обед, ужин. И причем каждая страна свою кухню представляла. Этим занимался старший из надзирателей, у каждой страны был помощник директора, и он на этот свой месяц занимался именно вот этим делом, обслуживанием кухни. То есть французы, как помню, вот...
Лягушками кормили.
Вы смеетесь?
Смеюсь,
но
да.
Я именно тогда первый раз попробовал лягушек.
Да
причем
что?
Я даже не знал, что это лягушка.
Я в шоке.
Белое мясо в соусе в таком с рисом. Я думал, курица. И только потом уже рассказали, да нет, это лягушка. Вот. У британцев... был томатный суп, вкусный очень, но британцы к тому же давали свежие соки. Ага. То есть у надзирателей, у старшего надзирателя в кабинете и у надзирателя на воротах стояли всегда какое-то питье, соки. Британцы всегда ставили свежий фруктовый сок.
Ага.
Французы ставили минеральную воду, Советский Союз ставил минеральную воду, а американцы ставили порошковый лимонад.
На этом моменте давайте мы с вами сделаем небольшой перерыв на новости и рекламу, а потом, после них, мы снова вернемся в нашу студию и продолжим этот чрезвычайно увлекательный разговор с Андреем Николаевичем Плотниковым, единственным человеком, наверное, в нашей стране, который может реально рассказать о том, что такое межсоюзная тюрьма Шпандау.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова мы в студии, и мы продолжаем наш разговор с нашим гостем, с Андреем Николаевичем Плотниковым, профессором Академии военных наук, и, что самое главное, наверное, единственным человеком, который не понаслышке знает, что такое международная межсоюзная тюрьма Шпандау. Итак, мы остановились на том, чем кормили различные страны свой контингент в тюрьме Шпандау.
Да, мы с вами как раз остановились на том, что французы кормили лягушками, британцы давали хороший сок фруктовый, а кроме фруктового сока у них был очень хороший томатный суп, я никогда бы не подумал, но это самое. Вот. Но советскую кухню любили все страны. То есть икра, блины.
А икра, да?
Да. Борщ.
Я не побоюсь этого слова спросить, а селедка, которая стала притчей во языце?
Селедку тоже давали, селедку давали тоже, тут никуда не... То есть, но я просто хорошо был знаком с Алексеем, который был помощником у директора, и я знаю, что ведь... То есть это сами повара, которые готовили для обслуживающего персонала, они были с разных мест набраны. Это
вольнонаемные?
Да. Это одна была там испанка, другая из Ганы. Да, там сейчас я скажу немножко про персонал. Ага, да. Вот. Но им же надо рассказать, как это приготовить. И поэтому дома у Алексея жена Марина... Его сначала учила, как это надо делать. Вы смеетесь, но так было. Он потом это рассказывал поварам, контролировал, насколько они... Особенно была солянка из нескольких сортов мяса, колбасы и так далее. То есть это была самая...
Немцы же до сих пор обожают Восточную Германию.
Да, да, да.
Я был потрясен, когда зашел, и в меню стояла солянка.
Солянка, да, 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 да. Вот, это еще были такие. Поэтому кухня... была у каждой страны своя вот для обслуживания персонала. Заключенного кормили за счет денег Западно-Берлинского сената.
То есть заключенного, в данном случае Гесса, кормили не тем...
Совсем не тем. У него были два своих повара. А повара тоже периодически менялись. Вот в мое время один был португалец, один был индус.
Опа.
И у него кухня была своя в подвальном помещении тюрьмы. А эта кухня наша была за стеной. Там, кроме тюрьмы, за стеной было 5 зданий, которые относились к тюрьме, использовались по-разному. И вот в одном из них была как раз наша столовая.
Ага. А заключенный ел совершенно другое.
А свое заключенного меня. После того, как он в 69-м году, в конце 69-го года попал в госпиталь с язвой желудка, и когда он был при смерти, и казалось, что вот он умрет, но все-таки сделали операцию, он выжил и так далее, с тех времен ему назначили диетическое питание. Угу. Поэтому он все время после этого получал диетическое питание, паровое, в основном рыбное и так далее. То есть он питался очень даже неплохо.
Вот когда, насколько я читал в документах, когда вот только привезли туда, вот, ну, 47-й, там, угу. даже 46-й еще, когда они в Нюрнберге все время сидели, было специально оговорено тогда, чтобы заключенных ни в коем случае не кормили как-то по-особому, что у них должен был быть рацион тогда, в 46-м, 47-м годах, у них должен быть рацион заключенного немецкой тюрьмы.
Это, опять же, возвращаясь к уставу.
Да, к уставу.
Это
да.
В уставе все прописано, угу. что рацион заключенных должен соответствовать рациону да. немецкой тюрьмы.
Да.
И это все соблюдалось. Ага. Ну, то есть с самого начала и соблюдалось жестко.
Соблюдалось, да?
Да. Когда началась холодная война, холодная война, это, скажем так, весь западный мир... И, опять же, Советский Союз, он фактически ну, так положено. И был, да. Там, как в сегодняшний день, США как зачинщик и ну, да. все остальное. И где-то уже в 50-х годах союзники начали ставить вопрос о рацион. Об этом было много споров у директоров. Зимой, летом, какой категории, опять же, тюремный паёк, но он тоже есть по разным категориям. Какой категории должен быть паёк, первый или второй? То есть, когда зимой они сидят внутри, клеят конверты, ничего, в общем-то, толком не делают, то это можно им поменьше паёк. Когда летом всё-таки в саду работают, надо делать паёк побольше. А потом, когда уже начались большие прения, опять же, начали американцы, они дали команду своему директору, идет американский месяц, выделяют директору определенное количество там сухого молока, чего-то еще, и они просто подкармливают заключенных. А-а-а. То есть не то, что там русский месяц и селедку от себя подкармливают. То есть заключенные питались, еще раз говорю, за счет западно-берлинского сената.
Но шли до
базы. Шли до базы. Ну, так как это был паёк чисто тюремный, то союзники их начали подкармливать. Опять же, это был каждый раз скандал и все остальное, но тем не менее вот скандалить можно. А с 66-го года, с 69-го года, с 70-го, Гесс вернулся после госпиталя британского уже в начале 70-го года, когда его прописали диетическое питание, там уже отдельно все шло, оно уже не по тюремному рациону.
А скажите, а вот про персонал.
Угу.
Про персонал, а потом еще у меня вопрос будет по надзирателям.
То есть, опять же, вернемся к уставу тюрьмы. Да. 4 офицера директора от каждой стороны. Каждая страна нанимает надзирателей.
Ну,
то
да.
есть на последнем...
Из вот, своих граждан.
Своих граждан, да. На последнем этапе у нас было по 5, ну, практически у всех по 5, кроме американцев, у них было 4. Ну, положено по 5. По 5 человек от каждой стороны, это надзиратели. Кроме того, от каждой стороны был врач-офицер из какого-то госпиталя своего.
У нас из военного, наверное.
У всех из военного.
А, из военного?
Да, врач-офицер. То есть врач из британского военного госпиталя был, вот из британского сектора оккупации Берлина, из американского, из французского, и у нас тоже военный офицер из группы советских войск Германии, врач военный. Врачи, как меняются директора, так и врач менялся, то есть по месяцу. Но это он становился, опять же, как бы старшим среди врачей. Любое решение врачи принимали только консилиумом. То есть каждый отдельный врач, у него месяц есть его дежурство, он по первому зову должен прибежать в тюрьму. Но принять решение, типа вот, если уж что-то такое совсем неотложное, там, надо сразу срочно зашить там или еще что-то, но назначить лечение сам не может, только консилиум. Только общее мнение. Кроме врачей, были переводчики. То есть у советской стороны был переводчик, у американской и у британской были переводчики. Они были вместе с директорами, приезжали. То есть они сами не имели права входа в тюрьму, но вместе с директорами приезжали, работали. На них цензура была. У французов не было переводчика, француз на заседаниях говорил по-английски, ну, вот, ну, так вот, не было у них переводчика. Это вот то, что назывался союзный персонал тюрьмы, то есть довольно-таки значительное получается. Плюс был несоюзный персонал тюрьмы. В несоюзный персонал тюрьмы надо было набирать граждане ООН, во-первых, во-вторых, ни в коем случае не немцы.
Но проживающие в Германии, да?
Но проживающие в Германии, да. Ну, в Западном Берлине.
В Западном Берлине, конечно.
Немцев разрешалось нанимать только для работ вне стен тюрьмы. То есть, допустим, вот из 5 домов, которые стояли за тюрьмой, один из домов использовался в свое время, ну, и до последнего момента, для отдыха американских и советских надзирателей, и там была уборщица немка, немка-клуб.
Там можно, да.
Там можно, да. То есть, там она убиралась, там вот это. А остальные повара, официанты, а остальной персонал это был какой? Были... 2 повара у ГЭСа, были 2 рабочих, которым разрешался вход на территорию тюрьмы, был один поляк, один испанец или португалец, был истопник. Тюрьма топилась углем, поэтому...
А, то у нас это самое, независимо.
Конечно, главное уголь привезти. Вот. Был санитар и было 2 секретаря.
А санитар это...
Сейчас расскажу про санитара отдельно, это целое...
это серьезно?
Да. И было 2 секретаря, которые обслуживали всю документацию.
Да, понятно.
Один секретарь был из Амстердама, другой из Африки откуда-то, сейчас не помню, Мукиндышай. То есть вот такая... Это был, скажем так, несоюзный персонал, кому доступ в тюрьму, на территорию тюрьмы был, разрешался. Но кроме санитара никому нельзя было контактировать с заключенным. То есть, если рабочие чистят от снега дорожки или делают какую-то работу в саду, то это только в то время, когда заключенного там нет. Ну и так далее. То есть, секретарям нельзя было, никому нельзя было входить в блок, ну и туда и не пустят просто-напросто, потому что старший дежурный надзиратель за это отвечал. Вот. И был еще несоюзный персонал, которым запрещен был вход на территорию. Это те, что работали в... нашей столовой. То есть там были два повара, две посудомойки, две официантки, в общем, вот такой контингент, опять же, тоже международный, из разных-разных концов. Санитар, это появился, опять же, в последние годы. Он раньше не занимался этими функциями. Ему было поручено проводить уборку в камере ГЭСа, следить уборку, за... Да. Он был дипломированный врач-реаниматолог.
О,
то есть это не просто так, что где-то там нашли. Он тунисец был по национальности. И, естественно, на нем лежало наблюдение за состоянием здоровья. Он сам не мог ничего не назначать, не... но... те процедуры, что назначали врачи, он отвечал за их исполнение.
И обслуживание, вот типа, покормить там это тоже он?
Нет, кормить как? Кормежка, допустим, выполнялась в подвале, кухня была.
Кухня, да-да-да.
А повара приготовили, на тележке привозят к дверям блока камерного. Звонит в звоночек, старший дежурный надзиратель выходит, забирает эту тележку, смотрит, что там привезли, при желании может попробовать, и везет эту тележку в блок. Санитар берет дальше тележку.
Санитар все-таки,
да? Санитар, да. Ну, бывало, что и надзиратель везет ее до камеры, к камере, тут это уже, как говорится, ну, работа есть работа.
Ну, да.
Санитар везет ее к дверям, к камере, заносит это все... Надзиратели никогда не заносили. Санитар заносит. ГЭС обедал, ужинал, принимал пищу всегда, сидя на кровати. У него была, после, опять же, 70-го года, стояла ортопедическая кровать. Ага. Британский военный госпиталь пожертвовал, дал во временное пользование, скажем так. Она медицинская, ортопедическая, спинка поднимается, ноги можно поднять. Вот он всегда, сидя на кровати, столик раздвижной был... подвинул к кровати, сидя, и вот принимал пищу вот в таком, таким вот образом. Поэтому процесс, после того, как он все поел, это все оставил, санитар пришел, убрал, тележку выкатили за дверь камерного блока, потом повара опять ее заберут, и на следующую прием пищи опять же привезут. Ну, таком, вот таким образом это происходило. Кормить он его не кормил.
Ну, то есть он сам ел, да.
Ну, а почему? Есть много легенд о том, что там ГЭС был немощным стариком.
Да, да, вот это как раз, да.
Особенно интересно, когда говорят, шнурки не мог завязать.
Да.
Это ходит, но вы возьмите, ну, я со своей стороны, во-первых, я как свидетель могу рассказать,
что... Да, вы видели.
Нет, нифига. То есть он ел сам и очень даже неплохо ел. Да, затягивался иногда прием пищи, то есть он поел, потом подремал, потом опять доел. Никто его по времени не лимитировал. Одевался на прогулку он тоже сам. Единственное, что в зимнее время санитар помогал ему шапку завязать, рукавички надеть. У него на резинке были, как вот у детей, рукавички на резинке. Также у ГЭСа были на зиму рукавички на резинке. Ремень застегнуть вокруг там пальто, чтобы ветер не задувал, и так далее. А так ГЭС он сам одевался. И вот эти рассказы о том, что у него там что-то было, там шнурки не мог завязать и так далее, лучше послушать непосредственно врачей. Ведь никто не ссылается на врачей. Все говорят о каких-то
да,
там...
Абсолютно, да, абсолютно, да.
От советской стороны последние годы был врач, подполковник Козликов. Угу. Федор Козликов. И вот в одном из своих воспоминаний, интервью, где-то лет через 10, там, в 90-е годы, вот он пишет конкретно вот по такому случаю. Он говорит... каких-то случаев артрита у ГЭСа не было обнаружено. Это, об этом говорят медицинские протоколы. А протокол составлялся каждый месяц. Директора меняются, и, соответственно, общий осмотр и так далее. То есть там все серьезно. И никто никогда такого ярого артрита у него не отмечал. У него была там паховая грыжа, которая мешала ему двигаться. Но это, естественно, в его возрасте, и не более того. А, мало того, опять же, Козликов говорит, ну, он для своих 93 лет был очень даже неплохо здоров. Другое подтверждение, когда проводили вскрытие ГЭСа, а проводил вскрытие профессора Британского университета Кэмерон, ему тогда было 60 лет, он вскрытие провел и говорит, да, у мои внутренние органы, наверное, похуже, чем у него, а ГЭСу было 93. То есть понимал человек, о чем говорит. Ну, это если учесть, что ГЭС не курил, не пил спиртного, еще с тех нацистских времен, то...
В общем, да, здоровый человек.
Очень даже, да. Он просыпался по утрам, и прежде чем с кровати там встать, он начинал делать гимнастику прямо в кровати, там, руку, ногу, разминку там такую легкую. Конечно, не то, что там таскал гири или что-то, но тем не менее. Поэтому... И прогулка у него была каждый день, два раза вот мы начинали, перескочили опять с режима. Конкретно про ГЭСа, допустим. Вставал он где-то около 7 часов утра. Вставал сам, его никто не будил. У него был свой обычный будильник такой складной, и он везде контролировал себя по будильнику. Он себе ставил будильник, и что-то надо, то есть будильник звенел, напоминал. Около 7 часов он вставал, просыпался, шел там в туалет, потом с помощью санитара брился, мылся, такие утренние процедуры. Потом завтракал, долго завтракал, опять же, говорю, то дремал, то просто завтракал. Потом была первая прогулка, это уже ближе там, к 10 часам утра получалось. Первая прогулка в саду. Все зависело от погоды и от санитара. Санитар мог запретить прогулку, типа у него плохое здоровье.
Состояние здоровья, да.
Сам ГЭС мог не пойти, его никто не заставлял, не хочу. Или погода совсем плохая, ну, чего идти. Если шел, то шел где-нибудь там на полтора часа.
То есть не на 10 минут?
Не на 10 минут. Ну, это надо было выйти, был сделан лифт с вот этого формально первого, а фактически второй этаж получался. Лифт вниз. Он выходил, шел до своего садового домика, был...
Ну, это мы в следующей передаче, я думаю, поговорим отдельно. Это мы передаче здесь. Давайте поговорим о том, что не будет связано с его прогулками и так далее. А скажите, а он как мог проводить свободное время-то? У него же оно было там, ну, там, читать, там, я не знаю, писать, телевизор смотреть, я уж не знаю, что там,
радио слушать. Свободного времени у него было достаточно. Читал он очень много. Интересовался всей мировой политикой, новостями в мире. Очень увлекался космосом. То есть у него в камере висели две большие карты Луны. Ему из НАСА специально прислали. Висели, ну, два полушария лунных. Вот. И читал газеты. В тюрьму приходили четыре газеты. Каждая страна, это после того, как в 1954 году устав изменили, это разрешили четыре газеты. Каждая страна назначила по одной газете.
На немецком.
Могли быть любые, но, естественно, назначили немецкоязычные газеты. От советской страны это была из Германской Демократической Республики, но из Deutschland.
Ну да, главная газета.
Вот она приходила тоже к ГЭСу, он тоже это все читал. Интересовался событиями, в том числе в Советском Союзе. Как-то мы с ним были на прогулке, сели в садовом домике, то есть он прошелся, прогулялся по дорожке, сели отдохнуть в садовом домике. Он берет газету, а тогда прошел один из съездов Коммунистической партии Советского Союза, Горбачев у власти, вот, его фотография там, по-моему, во Франкфурте Аргемайне или в Ди Вельт, я уже сейчас точно не помню, ну, где-то в западной газете, вот. Ну, и вот он говорит, а как, говорит, у вас там новый-то генеральный секретарь? Ну, я сразу начинаю, так это здорово, так у нас тут мы ждем... Веяние разное тут, перестройка начинается. На что он говорит, молодой, совсем молодой. Поэтому он интересовался всеми мировыми событиями, особенно когда запуск где-то космических кораблей, какие-то достижения у Советского Союза, что-то он запустил, американцы что-то запустили. Трагедия с шаттлом, взрыв как раз, это было нечто, мы с ним когда сидели в телевизор смотрели.
То есть, смотреть мог телевизор?
Вот, это вот чем он мог заниматься. Ага. Телевидение, отдельно была сдвоенная камера напротив через коридор, это была телевизионная камера. Он мог смотреть телевизионные передачи, но не все подряд. То есть в тюрьме была цензура.
Ага, так
и
вот.
И ему запрещались любые материалы исторического плана, начиная с 33-го года до 45-го. Вот все, что связано с Германией, с фашизмом, с его вот этими годами, это вот все запрещалось. Включая Нюрнбергский процесс, даже не до 45-го, а включая Нюрнбергский процесс. Поэтому если что-то попадало в газетах, то цензоры эту статью просто вырезали. Если это...
Были специальные цензоры, или это...
Это переводчики, это британские и советские переводчики,
переводчики, да.
Работали цензорами заодно, подрабатывали, да. На их было совести смотреть газеты. Если приходила программа телепередач на неделю, все передачи, которые что-то похожие на это, вырезались, опять же, из программы передач, просто ножницы. А, нет, в программе передач закрашивали черным маркером, ага. А из газет вырезалось. Ага. Поэтому задача надзирателя, который стоял возле ГЭСа в блоке, контролировать, что он смотрит. Ну, обычно всегда он смотрел вот вечерние новости на 8 часов. Угу. Вот это он приходил, смотрел, садились вдвоем, смотрим новости. Как-то мы с ним смотрели футбол, чемпионат мира в Аргентине как раз это
был. Футбол ему нравился?
Ну, он футбол не то, что был любитель, но как раз вот эту штуку мы с ним умудрились посмотреть, финальный матч. Тогда там 4-3 или 2-3 счет. Ну, так вот, когда немцы проигрывали 0-2, и потом 2 гола забили. Ну, в общем, такая была интересная вещь. Поэтому вот письма ему разрешались получать в неделю одно письмо, одно писать. Поэтому он,
неделю одно, но это он достаточно.
Он очень, очень любил писать письма, получать, естественно.
Андрей Николаевич, у нас уже, к сожалению, мы скоро приближаемся к концу. Давайте поговорим о судьбе тюрьмы Шпандау. Чтобы мы все-таки... У нас уже осталась одна минута.
В 1982 году, за 5 лет до смерти ГЭСа, союзные власти приняли решение, что делаем после смерти последнего заключенного. Было принято решение, труп его передают родственникам в Германию, тюрьму Шпандау разрушают, весь архив Шпандау переводят в микропленку, раздают союзникам, оригиналы уничтожают.
И ее снесли... И тюрьму, сейчас я помню вашу фотографию на фоне торгового центра.
Тюрьму Шпандау, естественно, снесли, как было предусмотрено.
Все. Все, дорогие радиослушатели, к величайшему сожалению, мы вынуждены закончить нашу передачу. Я бы еще, наверное, говорил и говорил, и мы слушал и слушал то, что нам рассказывает Андрей Николаевич Плотников, единственный человек, который действительно может правду рассказать о тюрьме Шпандау. Спасибо вам, Андрей Николаевич. До свидания.
Спасибо. Всего хорошего.
До свидания.